читаем в эти дни книгу Второзакония. Книга Второзакония помогает нам увидеть много очень важных истин, но одна из них, которая является моей целью сегодня, это Христос в этой книге. Я хочу сегодня, чтобы вы вместе со мной открыли эту книгу, мы будем там очень много и очень долго. И я уверен, что вы, наверное, испытываете огромное удовольствие при чтении этой книги. Я хотел спросить сейчас, кто читает ее? Кто сейчас читает, и вы добрались до Второзакония сегодня по идее, по графику, 14-15 глава, насколько я помню. Кто из вас пробует быть там? Кто пробует, может быть, спасибо. Давайте не будем долго держать, чтобы не смущать тех, кто не добрался еще туда. Я думаю, что те, кто читают вместе со всей церковью или с теми, кто читает по графику, то особенно сегодняшняя проповедь будет еще большим благословением. Получится так, как написано, у кого есть, тому еще будет дано. Вторую часть мы упустим сегодня. Христос в книге Второзакония. Вы откройте эту книгу, друзья. И мы сегодня будем с вами во многих текстах, поэтому я хотел бы, чтобы вы могли, если успеете, следить за мной. Вот, но самое главное, мы посмотрим на Иисуса Христа следующим образом. Я хотел бы начать с того, что во время своего земного служения Иисус Христос не раз говорил о том, что все Писание, оно говорит или свидетельствует о Нем. Именно Он, Иисус Христос, является центром и самой главной темой и личностью, которая связывает все Писание в единое целое. Это очень важно для нас, друзья. Когда мы читаем любую книгу Священного Писания, мы после всего изучения должны больше полюбить Христа. Сегодня, кстати, Женя начал этими словами. Мы собрались здесь для того, чтобы любить Христа, потому что мы любим Христа. Вот, чтобы Его любить, нужно познавать Его. А познавать Его мы можем, когда мы изучаем Его Священное Писание. Иоанна 5:39. Помните, однажды Христос сказал, «Вы исследуете Писание, чтобы через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Но вы, Христос продолжает, но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Нам нужно изучать Писание для того, чтобы прийти ко Христу. Он является ultimate end. Он является конечным результатом нашего изучения. Любой текст, который мы читаем. Помните, Луки 24:44, Христос разговаривает с двумя учениками и говорит им, «Я сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом, в Тора». Книга Второзакония находится в Пятикнижии, это последняя книга. Конечно, нам нужно опять-таки быть очень осторожными, чтобы мы не втаскивали в тексты то, чего там нет. В то же самое время нам нужно учиться читать Библию христоцентрично. Для этого нам дано Писание, чтобы мы имели вечную жизнь, которая в Иисусе Христе. Я хочу вам только напомнить о книгах, которые мы уже прочитали, Бытие, Исход, Левит, Числа, каким образом Христос открывается там. Это главные прообразы в тех книгах, которые я хотел бы, чтобы вы могли еще раз вспомнить. Помните, книга Бытие, первая глава, Христос открывается как Творец. Конечно же, когда мы читаем книгу Бытие, мы не слышим там Христа, мы не слышим там, нет слова Христос. Но в то же самое время, когда мы прочитали всю Библию и идем обратно в Бытие, мы понимаем через многие тексты Нового Завета и даже Ветхого Завета, что Иисус Христос является тем Логос, Творцом всей Вселенной. Иисус Христос является семенем жены. Это очень важный концепт, друзья, очень важное обетование. Через всю человеческую историю, которая описана на страницах Священного Писания. Семя жены раскрывается в самых разных в самых разных поколениях, в самых разных обстоятельствах. Бог показывает нам, начиная с книги Бытие до Матфея, каким образом обетование семени жены затем становится семенем Авраама, которое в семени жены, затем семя Давида, и затем мы видим это Христос, и во Христе и мы. Это очень важный концепт, это очень важное обетование. Кто-то даже сказал, что Библия делится на две части. Вот до третьей главы и после третьей главы до Откровения. Библия – это история о Божьем искуплении, о семени жены, то есть об Иисусе Христе. Иисус Христос – это ангел Божий, the angel of the Lord. Это очень важно. Много есть разных ангелов в Писании, мы слышим об этом, мы слышим об их функциях, об их действиях. Иисус Христос является ангелом Божьим с большой буквы, который принимал поклонение от людей, который был вестником Божьим, который говорил «Я Господь». Это очень важно отметить не только в книге «Бытие», но и в последующих книгах. Иисус Христос, еще помните, 49 глава, 48, 49, когда Иаков собрал своих сыновей, он говорил, Иисус Христос – это лев из колена Иудина. Это книга «Бытие». В книге «Исход». Если мы посмотрим только на три самых главных прообраза, Иисус Христос является пасхальным агнцем. Очень много уделяет внимания Моисей пасхальному агнцу, который был завершающей стадией Божьего искупления из Египта, израильского народа из Египта. Иисус Христос являлся явлением Божьим в столбе облачном и огненном. Он вел Израиль. Этот столб облачный и огненный – это сияние, это слава Божия, о которой мы слышали в воскресенье. Это слава Божия, которая являлась этим сиянием. И в этом сиянии Бог вел израильский народ, и Он защищал израильский народ. Он был путеводителем для израильского народа. Это не что другое, как явление Христа. Это Его до воплощения, Его служение до воплощения. Иисус Христос также показан в скинии. Помните, Алексей в воскресенье проповедовал о том, что Иисус Христос, Слово стало плотью и обитало с нами. Tabernacled with us. Иисус Христос стал этой реальной скинией. И скиния, которая была посреди стана, эта скиния являлась тоже прообразом Божьего присутствия. Это указывало на Иисуса Христа. Одна интересная, очень важная деталь. Вы когда-нибудь думали о том, что вот Бог, который присутствует в скинии, там во святом святых, между крыльями херувимов или восседающими на крыльях херувимов, это же явление Иисуса Христа, это слава Божия. Он видел вот эти все животные, которых приводили, которых заколали, эти все жертвы, которые были там, это кровь, которая кропилась на жертвенник. Иисус Христос видел все это, и он же понимал, и он знал хорошо, это то, что ему придется исполнить, когда Он воплотится, придет во плоти человека. Итак, Христос в книге «Исход» – очень важная тема. Без этого мы не можем читать полноценно книгу «Исход». Книга «Левит» очень коротко, помните, там было три очень важных фактора. Это жертвы, их было пять разных жертв, они указывали на Христа. Священники в своем священнодействии тоже являлись прообразом Иисуса Христа. И все семь праздников, которые Бог дал Израилю и сказал, чтобы веселитесь пред Господом во время этих праздников, эти праздники тоже указывали на функцию Иисуса Христа. Это было в книге Левит. В книге чисел Иисус Христос указан многими разными прообразами. Несколько из них. Змей, вознесенный в пустыне, на древе. Позже сам Христос говорит о том, что точно так же, как змею, однажды змей был вознесен в пустыне, точно так Христос должен будет вознесен над землею. Иисус Христос является камнем, духовным камнем, который дает воду. Иисус Христос является прообразом, или манна является прообразом Иисуса Христа. Манна, падающая с неба, которую Бог кормил израильский народ в пустыне. Иисус Христос, помните пророчество Валаама, это звезда, восходящая от Иакова. Слово «звезда» – это не та вифлеемская звезда, вернее, это та же самая вифлеемская звезда, но лучшее слово, чем звезда – это сияние. что опять-таки говорится о том же самом явлении, которое видел израильский народ, когда он шел по пустыне. Иисус Христос является в том же пророчестве Валаама, является жезлом, восстающий от Израиля и сокрушающий князей разного рода. Мы видим, что Иисус Христос является центральной темой всего Ветхого Завета. Я хотел бы сегодня теперь ваше внимание обратить на книгу Второзакония. Я еще раз хотел бы, друзья, молился о том, чтобы через эту проповедь в каждом из нас Бог дал новый аппетит к подобной книге, но больше к познанию Иисуса Христа. Нам нужно познавать Иисуса Христа, потому что Он неисследимый, и мы будем всю вечность, друзья, познавать Его славу. И мы никогда не должны устать от того, что мы изучаем Христа или говорим о Христе. Тем более, когда мы читаем такие книги, как Второзаконие. Я хочу обратить на два основных вопроса. Мы обратим с вами внимание на первый вопрос. Главные особенности книги Второзакония и затем главные прообразы Иисуса Христа в этой книге, что поможет нам любить Его больше. Так, главные особенности книги Второзакония, это нам необходимо для того, чтобы ориентироваться, когда мы читаем, просто понимать, о чем идет речь. Первая историческая особенность. Моисей, дедушка, ему 120 лет. Его жизнь подходит к концу, и он теперь видит своей ответственностью, он обращается к израильскому народу в последний раз и оставляет им крайне необходимое наставление перед тем, как они войдут в землю, обещанную Богом. Для израильского народа прошло 40 лет, когда они ходили по пустыне. 10 дней или 11, за которые они могли преодолеть эту дистанцию от Кадес-Варни до обетованной земли. Им пришлось потратить 40 лет для того, чтобы, опять-таки, Бог совершал свои планы в их жизни. 40 лет израильский народ странствовал по пустыне. Эти 40 лет прошли, и вот теперь Израиль стоит на Моавитских полях с восточной стороны Иордана, и они видят вдалеке, помните, мы об этом говорили в прошлом году, они видят вдалеке город Иерихон, и за ним, справа и слева, и за ним они видят ту обетованную землю при ясной погоде, которая не является чем-то необычным там. Это было очень понятным и очень важным. Еще одна очень важная историческая справка. Именно они стоят на том месте или в той местности, где Моисей уже с израильским народом победил одного из могущественных царей, Ог Васанский, кровать которого, если вы помните, была 13 футов, это примерно 8-9 метров. Кровать которого длиной была и точно так же шириной в 4 метра. То есть огромный дядька был. Могущественный царь, которого боялись все окружающие народы. Моисей побеждает, и теперь победный этот народ, новое поколение стоит перед обетованной землей. И Моисей дает им крайне необходимое и важное наставление. Он хочет, чтобы они знали о том, кто они. Он хочет, чтобы они знали, какому Богу они служат. Он хочет напомнить новому поколению, потому что старое все вымерло, все до единого, кроме двух, троих. Иисус Навин, Халев и Моисей. Три человека только осталось. Все остальные вымерли, все поколение умерло. Почему? По причине своего неверия. Теперь новое поколение входит в эту землю, и им нужно наставление, как им нужно жить в той земле, которую Бог обещал через семя жены. Он дал Аврааму, и в семени Авраамова он обещал этот народ, обещал не только многочисленный народ, но обещал землю. И мы видим здесь крайне важные моменты, друзья, исторические моменты. Израильский народ в новом своем, так сказать, в новой форме, в новом поколении, он стоит перед обетованной землей, и ему нужны важные наставления от Бога, который привел их к этой точке. Это важно было еще потому, что новое поколение не было свидетелем многих чудес, которые Бог совершил, чтобы искупить свой народ и вывести их из Египта. И в этом ответственность Моисея в последние дни своей жизни. Он говорит в книге Второзаконие три проповеди. Это его три проповеди или три части, может быть, это одна проповедь, но, по крайней мере, и вы можете прочитать за 2-3 часа, вы можете прочитать книгу Второзакония, и это было не таким необычным делом для того времени. Люди очень много слушали, много очень говорили, потому что их ничто не отвлекало. Моисей говорит эти три проповеди. Это вторая очень важная особенность этой книги, структурная особенность. Вся книга делится, согласно вот этих трех проповедей, делится на три части. Первые четыре главы Моисей вместе с израильским народом, он смотрит в прошлое, и он показывает израильскому народу, как Бог своей крепкой рукою вел израильский народ. По самым, возможно, трудным местам, по самым неприятным местам. Но Бог своей крепкой рукой ведет израильский народ. Моисей хочет, чтобы люди, прежде чем они войдут в обетованную землю, чтобы они ясно понимали свое прошлое. Чтобы они видели свое прошлое не через призму своих падений, которых было очень много, но через призму того, что сделал Бог. Первые четыре главы говорят об этом, друзья. Моисей хочет, чтобы люди, которые войдут в обетованную землю, знали, что Бог совершил. Вы знаете, для нас это очень важно. Я уже хотел бы здесь несколько элементов применения сделать. Для нас очень важно знать свое прошлое, но знать его правильно. Вот когда вы посмотрите на свое прошлое, я не думаю, что у нас есть много приятного вспомнить, что мы сделали. Ну, возможно, кто-то лучше из нас смогут сказать где-то, не превозносясь, вспомнят, что они сделали где-то добрые дела. Но в корне, когда они посмотрят, и это Господь совершил через нас. Даже наши самые добрые дела, они тоже совершены Господом. Но очень часто, когда мы смотрим на свое прошлое, нам плакать хочется, не так ли? Это очень важно, друзья. Прежде чем двигаться дальше в нашей жизни, нам нужно всегда посмотреть в наше прошлое. Но наше прошлое нужно увидеть через призму, кем является Бог. Я об этом хотел бы немножко позже вам сказать. Но это первая часть, первые четыре главы. Моисей говорит о том, что Бог совершил в прошлом, чтобы евреи, израильский народ, не двигались без этого понимания. Прежде чем сделать шаг в дальнейшем прогрессе своей жизни, им нужно было знать, что Бог совершил в прошлом. Начиная с 5 главы по 26, это часть, в которой вы находитесь, если вы читаете книгу Второзакония по графику. С 5 главы по 26, это что Бог требует от нас, от еврейского народа. Моисей говорит, что Бог требует от нас сегодня, в настоящем. Из 5 главы по 26 происходит одна очень важная характеристика, которую я хотел бы для вас напомнить. В 5 главе, если вы читали внимательно, Моисей повторяет 10 заповедей. Второзаконие. Это не просто повторение закона. И вот почему. В 5 главе Моисей, повторив 10 заповедей, начиная с 6 по 26, он дает комментарии, он дает объяснение, как в разных контекстах каждая заповедь должна исполняться израильским народом. Это то, что Бог требует сейчас. Бог требует немедленного, абсолютного, быстрого и полного повиновения этим заповедям. И Моисей объясняет, каким образом это происходит. В 6 по 11 он объясняет первую заповедь, с 12 по 13 он объясняет вторую заповедь, третью заповедь в 13, 14 главе и так далее. Вы посмотрите, почти по две главы, по три иногда, эти заповеди объясняются, каким образом израильский народ должен знать, не только знать наизусть эти заповеди, но исполнять их в точности перед Богом. И нам очень важно это услышать, друзья, сейчас. Моисей хочет нам показать через то же самое, через пример израильского народа, что послушание Богу является единственным образом жизни. Я сегодня с детьми говорил об этом. Дети, кто может сказать, что самое трудное для нас? Начинается с буквы «П». Что это такое? Это послушание. Это послушание. Самое трудное, и не только для детей, кстати, а для нас, взрослых, пап и мам, это самое трудное. Потому что мы требуем от детей полного послушания и часто приносим им закон в жизнь. И это правильно, но это не все, в чем заключается наше все воспитание. Бог хочет, чтобы мы увидели, что мы сами не можем быть послушными. Нам что-то, нам выход нужен из этой ситуации. И второзаконие имеет своей целью именно это. Показать нам, что послушание Бог требует абсолютное и полное, не частичное, не одну заповедь и не немножко в день этой заповеди, а каждый день, каждую секунду, все заповеди, 10 заповедей. Вот почему он дает в этой книге так много объяснений. В последних нескольких главах, с 27 по 34, это последняя часть. Или третья проповедь Моисея. Что Бог сделает в будущем? Что Бог сделал в прошлом? Что Он ожидает сейчас, с 5 главы по 26? И что Он сделает в будущем? Если мы будем послушны, Он благословит. Так слышали евреи. Если мы будем непослушны или будем послушны наполовину, Бог пошлет проклятие. И, кстати, там даже написано, что Бог испытывает одинаковое удовольствие, когда Он благословляет и когда Он наказывает. Потому что и в том, и в другом Он проявляет полностью все свои качества. Об этом мы должны будем посмотреть или читать в последних главах. Так, это структурная особенность вот этого всего, вот этой всей книги. Она состоит из трех частей. Еще одна особенность – и это будет последняя особенность, на которую я хочу обратить внимание, но она очень важная. Это богословская особенность. В каждой книге мы должны всегда, когда читаем, задавать себе или задавать себе два вопроса и находить в книге, которую мы читаем, два вопроса. Для родителей это очень полезно слышать об этом. Дети, если вы читаете, и вы читаете сами, и, может быть, вы где-то потерялись, то два вопроса, которые всегда нужно помнить. Что эта глава, или эта книга, или этот текст говорит мне о Боге? И как только мы начинаем понимать, что он говорит о Боге, мы сразу будем понимать ответ на другой вопрос. Что эта книга говорит о человеке? Одним из которых я являюсь, и вы. В принципе, во всей этой книге Бог опять показывает и хочет, как я уже говорил ранее, Моисей хочет, чтобы люди понимали, их идентичность неразрывно связана с тем, что они знают о Боге. И если мы понимаем себя без Бога или не стремимся познавать Бога, мы не можем познать себя. А для Израиля, который находится в среде, в окружении языческих народов, которые имеют несметное количество разных философий, разных религий, разных богов и разных идолов, для Израиля знать, кто их Бог и кто они, крайне важно. Без этого они не смогут выжить в той стране, куда они идут. И Моисей очень хорошо понимает это. Он знает Господа. И он, знаете, что делает? Он напоминает им. Он напоминает в первую очередь о Божьей верности. Моисей хочет, чтобы люди, еврейский народ, чтобы они помнили Божью верность, чтобы они знали о Божьей верности. Посмотрите вместе со мной 1 глава, 8 стих. Посмотрите, как он здесь. Бог говорит через Моисея: «Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку, Иакову, им и потомству их». Обратите на это внимание. Здесь этими словами Моисей подчеркивает верность Божью. То, что Бог однажды сказал, а это было сотни лет уже прошли, то, что Бог сказал однажды Аврааму, и то, что Он обещал еще Адаму и Еве, Он обязательно исполнит. И хоть мы неверны, Бог верен. И это нужно было знать для евреев, прежде чем войти в обетованную землю. Они не могут функционировать. Мы с вами, друзья, не можем функционировать, потому что нас разобьет наша собственная праведность. Наша собственная верность убьет нас, как только мы подумаем, что мы верны. И если мы начнем понимать, что означает быть верным Богу, мы тут же окажемся перед лицом закона, который говорит нам: неверен, неверен. Да не будет у тебя других богов, неверен. Не сотвори себе кумира, неверен. Не пожелай, не прелюбодействуй, не кради, не лги во всем. Бог верен. Бог верен. Посмотрите вместе со мной в этой же главе 30-31 стихи. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя как человек, как мама носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на это место. Смотрите, что Моисей делает. Он подчеркивает Божью верность. Вторая глава, 1-2 стих. Если у вас есть Библия с собой. «И обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира, и сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых», и так далее. Пятый стих. «Начинай с ними войну, ибо я не дам». А, четвертый стих. «Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их, ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них», и так далее. Смотрите седьмой стих. «Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка». Седьмая глава, 9 стих. Если у вас есть Библия, посмотрите со мной, друзья. 9 стих. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Бог верен. Восьмая глава, 3-5 стих. Посмотрите со мной. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною». Обратите внимание, в этом верность Божья. Мы иногда думаем, когда у нас голод и чего-то недостает, и у нас трудности, что Бог не верит. А Моисей как раз по-другому думает. И он хочет, чтобы они понимали верность Божию по-библейски. Не по-язычески, не по-человечески, а по-библейски. «Он смирил тебя». Он томил тебя голодом, Он питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет. Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Он подчеркивает верность Божию. В особенной степени, очень много текстов говорят об этом, когда вы читаете, на это обратите внимание. В особенной степени Божья верность отображена в Завете. Друзья, это крайне важно. Кто из вас был на семинаре, когда у нас был Джонатан Морхед, он это подчеркивал. Когда вы читаете, обращайте внимание на слово «завет». Потому что завет, он указывает на одну очень важную характеристику или один очень важный фактор в жизни евреев и всех Божьих людей. Это отношение с Богом. Завет – это договор с Богом. Или Божий договор с нами, с людьми, с евреями. Мы говорим о Новом Завете, Новозавет неверующие. Мы говорим об отношениях, которые Бог заключает с людьми. Это тоже, друзья, очень много говорит о Божьей верности. Подчеркивается Божья верность. Опять, 29 глава, многие разные мнения есть. Это Синайский завет, который Бог заключил с израильским народом через Моисея. Или это Палестинский завет, или это Новый завет. Я думаю, что это третий. Или почему? Потому что там есть некоторые элементы Нового завета. Мы об этом должны будем сегодня хоть немножко коснуться этого вопроса. В 29 главе, если вы со мной перепрыгнем вместе, давайте в 29 главу. Смотрите, первый стих. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынам Израилями. Я хочу, посмотрите со мной вместе, хочу предложить вам четвертый стих. «Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь очей, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать». Немножко позже, в 30 главе, он скажет о том, что Бог сам обрежет ваше сердце. Другими словами, завет Бог заключил, и в этом завете уже есть обетование. Там есть требование, что должно быть новое сердце, но его еще нет у израильского народа. И там есть намек на то, что однажды сам Бог обрежет сердце человека. Божья верность, Божья благость. Близко переплетаются всегда вот эти два важных качества Божьих. Божья благость крайне нужна была для еврейского народа, который должен был войти в обетованную землю. Откройте, пожалуйста, со мной опять 1 глава, 4 глава, 13 стих. 4 глава, 13 стих. «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». В данном случае благость Божья, друзья, открывается в том, что Бог дал свое слово. Посмотрите, 4 глава, 32 стих. Самое большое проявление Божьей благости на тот момент, которое было у израильского народа, это Божье Слово. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание, потому что через всю книгу вы не раз встретите слова. Это слова мои. Кстати, книга Второзакония начинается именно в еврейском каноне этими словами. Вот слова. Вот слова, которые Моисей сказал. Вот слова, на которые нужно обратить внимание. Вот слова, которые дают жизнь. Вот слова, которые помогут вам жить в обетованной земле. Вот слова, которые являются наибольшим благословением для вас. Второзаконие 4.32. «Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как это великое дело, или слыхано ли было подобное этому? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты?» Это проявление Божьей благости. Когда Бог говорит, друзья, мы должны помнить, это Его величайшее благословение. Те, кто из вас был, братья, кто был из вас на этой конференции, получили огромное, наверное, благословение от того, что мы там слышали опять и опять в этих 18 или 17 проповедях. Братья с разных мест, не только с Америки, говорили о том, насколько важно Слово Божье, и оно нужно в разных культурах, не только для еврейского народа. Оно необходимо для нас сегодня, и оно является величайшим Божьим благословением для каждого из нас. И Бог дает Израилю свое слово, чтобы они не только знали его, не только рассуждали о нем, но чтобы они реально, намеренно, тщательно жили им в каждой ситуации, во всех обстоятельствах. Ведь человек, друзья, подумайте, он создан таким образом, чтобы функционировать только в параметрах Божьего слова. Грех все исказил. Грех уводит нас от Слова, делает нас слепым к Слову Божьему. Он делает нас противящимся к Слову Божьему. И грех, друзья, сделал нас неспособными пережить полное благословение этого Слова. Если мы говорим пока что о греховной стороне всего нашего бытия. Человек был создан так, чтобы жить Словом. Адаму нужно было Слово. Каждый шаг своей жизни он должен был делать или жить мог полноценно, только когда Бог открывал ему, что делать с деревьями в саду, что делать с землей в саду, что делать с женой, что делать с грехом, что делать со своей жизнью, что делать с отношениями, что делать с родителями. Все это Бог открывал. Открывал, и эти откровения было единственным эксклюзивным благословением для всей жизни Адама и для каждого поколения. Это было наивысшее предназначение. В этой же 4 главе, послушайте, 1 стих и ниже. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнить, чтобы вы были живы и пошли, и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов вашим, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Это благословение, которое Бог дает нам в Слове. Моисей постоянно в книге побуждает народ к тому, чтобы они слушали слова Божьи, чтобы они изучали их, чтобы они жили им. 4:5 мы читаем. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете». Второзаконие 6:17. Посмотрите еще раз. Второзаконие 6:17. «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его постановления, которые Он заповедал тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было». В этом послушании, абсолютном и полном послушании, Бог говорил, есть наилучшее благословение. Кстати, если вы читаете внимательно, главная ответственность родителей была в чем? Помните 6 главу? Родители, помните 6 главу? Главная ответственность родителей была передать детям Божье Слово, научить их, как работает Божье Слово, перед тем, как они идут спать, когда они просыпаются, когда они ложатся, научить их уповать на Господа, научить их повиноваться Господу, служить Господу. В этом суть всего родительского воспитания. Дети, дорогие, которые здесь сегодня находятся, помните о том, что когда родители вам говорят Божье Слово, возможно, у них не совсем получается это, но самое главное, что они могут вам дать, это Божье Слово. Познание о Боге. Познание Его путей и научить вас, как в понедельник, перед школой, и в школе, и после школы, и когда вы делаете математику, и когда вы не делаете математику, и когда вы не хотите заниматься математикой, они должны вам объяснить, как Божьи пути, как Бог на самом деле отвечает на эти проблемы. В этом благословение ваше, дети дорогие. И в этом наша радость, родители, не так ли? Когда нам Бог дает мудрость, как передать Божьи пути, Божью истину в тот или другой момент их жизни. Интересно, что в конце всей книги, Второзаконие 31:11, смотрите, что Бог говорит через Моисея. «Когда весь Израиль придет явиться пред лицом Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай этот закон пред всем Израилем вслух. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона этого. И сыны их, которые не знают всего, услышат и научатся бояться Господа». Как? Через Слово Божие научатся бояться Господа. Это, друзья, ответственность родителей передать Божье Слово, передать Божью реальность, Божью истину нашим детям. Очень много текстов, которые об этом говорят, но я хотел бы, чтобы, обращая на это внимание, мы могли двинуться немножко дальше. Моисей хочет, чтобы еврейский народ знал не только о Божьей благости, о Божьей верности, но чтобы они помнили о Божьем полном, абсолютном владычестве. В самой структуре книги, о которой я вам говорил, помните, взгляд в прошлое, в настоящее и в будущее. Что Бог сделал в прошлом, что Бог ожидает сейчас от нас, и что Он сделает в будущем, как раз уже сама структура говорит нам о том, что Бог является владыкой над прошлым, над будущим, и в Его руках настоящее. А это уже, друзья, хорошее обетование для нас, родителей. Это хорошее обетование для вас, дети. Может быть, вам уже 14, 15, 17 лет, и вы думаете: о, Господи, куда же мне пойти? Какое у меня будущее? Какая у меня профессия? И если вы вдруг еще этого не знаете, надейтесь на Господа. Родители, помогайте своим детям надеяться на Господа, молиться об этом. Или когда, может быть, вашим детям что-то вдруг заболело крепко. Упали они где-то, ссадины себе понаделали. Или еще, может быть, горло опухло, или голова кружится. Первое, что научите их, бежать к Господу. Он является владыкой. В Его руках и голод, в Его руках нищета, в Его руках богатство, в Его руках здоровье. Учите своих детей бежать к Господу. Это должны были помнить евреи. И в частности, в большей степени должны были знать отцы. Это их была ответственность привести детей к Богу, который является владыкой над прошлым, в настоящем и над всем будущим, которое перед нами. Божья слава, величие, Божья крепкая рука. Бог, Моисей часто вспоминает об этом. И поэтому, если Бог является владыкой, у Него есть определенные цели. У Бога есть Божьи цели для каждого из нас. И об этом должны были помнить все евреи. Смотрите, 4 глава. Хочу прочитать несколько текстов здесь. 4 глава, 7 стих. «Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам, Господь Бог наш, когда не призовем его? Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Берегись и тщательно храни душу свою». Немножко позже, я хочу отметить тот текст, 7 глава, наверное, в 7 главе это более ярко отмечено. 6 стих. 7 глава, 6 стих. Если у вас есть Библия, дети, то же самое. Я не хотел бы вас потерять сейчас. 7 глава, 6 стих. Посмотрите. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом». Это Божья цель. И у Бога есть, конечно же, Божьи требования. Вот то, о чем я раньше немножко говорил. Бог требует полного послушания. Кто-то подсчитывал и нашли, что в книге, только в книге Второзакония, 177 раз говорится о том, чтобы еврейский народ, каждый еврей был послушен Богу. И это слово «послушание» означает любить Бога всем сердцем, бояться Бога во всех сферах жизни, прилепляться к Богу, исполнять заповеди, ходить Его путями, служить Богу. Еще раз хочу отметить, это послушание Бог требовал, чтобы оно было абсолютным. И вот здесь мы соприкасаемся в книге Второзакония с самой большой проблемой, самой большой трагедией. Мы не способны быть послушны. Мы не способны. Точно так же, как и евреи, и мы сегодня не способны быть послушны. Бог заботится о сердце, в первую очередь, больше, чем даже о скинии, больше, чем о победах, которые будет израильский народ совершать в будущем, которые Он даст им. Бог заботится о сердце, и не однажды, очень много раз Он говорит: «Прилепляйся ко Мне, народ израильский, люби Господа всем сердцем твоим, Я единственный Бог в твоей жизни, слушай все заповеди Мои, слушай Меня». И Он понимает и говорит: «Бог, но у вас же необрезанное сердце». И вот почему... Вот почему, друзья, когда Бог говорит о том, чтобы все повеления были соблюдаемы в сердце, Он заканчивает следующим. Второзаконие, 30 глава. Я хочу только этот текст сейчас отметить. Второзаконие, 30 глава, 6 стих. «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое». Друзья, это Евангелие. Это Евангелие, которое напоминает нам о том, что сами мы никогда, точно как и евреи, никогда не можем быть послушны, и нам нужна Божья операция в нашем сердце. Он обрежет, Господь Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего. Зачем? Что значит обрежет? Чтобы ты любил Господа. Бог знает, что мы любим. Бог знает, что мы любим больше всего. Бог знает, что мы думаем. О чем мы думаем больше всего? Бог знает, на что мы надеемся больше всего. И вот для того, чтобы наше сердце было послушным, нужно, чтобы оно любило Бога. Потому что вспомните, родители, вспомните, когда дети говорят: «Окей», и с недовольным лицом идут и делают то, что правильно. И вам неприятно от того, что, возможно, вы где-то создали это давление, и вроде бы дети послушны, но они это делают неправильно. с большим внутренним унынием и отчаянием. Вот почему самое трудное, дети, сегодня, в сегодняшнем дне и до тех пор, пока вы уснете сегодня, самое трудное будет – это быть послушным. И вы знаете, что Иисус Христос как раз является ответом на эту проблему. Даже здесь, в этой книге Второзакония, вот оставшиеся минуты я хотел бы именно на это потратить, чтобы вместе с вами посмотреть, каким образом мы можем увидеть Христа в этой книге. И почему важно читать книгу Второзакония именно через призму Христа, во свете того, кто есть Христос. Главные прообразы Христа в книге. Главные прообразы Христа в книге. Здесь очень много можно было бы говорить до пришествия, даже если бы он пришел 1000 лет от сегодняшнего дня, то можно было бы много говорить об этом. И Дух Святой даст нам понимание этих текстов, этой книги больше и больше, чем мы будем ее изучать, даже в вечности. Но сейчас я хочу обратить внимание на 3 очень важных прообраза, которые сокрыты в одной личности Моисея. Читая книгу Второзакония, мы не можем не заметить удивительное сходство между Моисеем и Христом. Оба находились в опасности во время своего рождения и все время во время своего детства. Оба имели спасительную миссию для своего народа. Оба творили чудеса. Оба открывали Божью волю, учили и наставляли народ. Оба были отвержены своими братьями. Оба умерли за свой народ. В определенной степени мы можем сказать, что Моисей умер по причине своего народа, хотя его греховная реакция стала причиной в первую очередь. Христос умер за наши грехи. Но наиболее яркие и отличительные 3 функции Моисея, которые являются прототипами функции Христа, это роль или статус царя, священника и пророка, которые видно в этой книге. Мы посмотрим каждую из них отдельно. Смиренный царь – это первая роль, статус Моисея, в то же самое время указывающий на Иисуса Христа. Смиренный царь. Моисей исполнял функцию царя. Он был предводителем, вождем, правителем, законодателем. Он был главнокомандующим Израиля, что указывает на его царскую функцию. В конце книги Второзакония, если вы прочитаете со мной 33 главу, откройте со мной 33 глава. Мы прочитаем с вами первых несколько стихов. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своей. Он сказал, Господь пришел от Синая, открылся имя Циира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». 4 стих. Посмотрите внимательно. «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми». Моисей был царем для Израиля. Он не был официально царем, как последующие люди в истории Израиля, но он имел царственную функцию. Что очень важно, что именно в этом, в этой функции открывается будущий царь, о котором сказано в 17 главе Второзакония. Это очень важный текст, и я попрошу, чтобы вы открыли его со мной. 17 глава. Мы находим здесь описание царя, которого должен был избирать в будущем израильский народ. Посмотрите внимательно вместе со мной на характеристики этого царя. Я вам скажу, почему это важно. 17 глава, с 14 стиха. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе и владеешь ею, поселишься на ней и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя». Смотрите, первая характеристика, которого изберет Господь, Бог твой. Это первая характеристика. Он должен быть избран Богом. Второе, Он должен быть похож на нас, на евреев. Так слышали еврейский народ. Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. 18 стих. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, что будет у него? Этот закон, Тора, все пять книг должен был царь вручную сам написать, списать из того свитка, который был у левитов. Это должен был сделать царь сам для себя. И пусть он будет у него, этот свиток, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Обратите внимание на 20 стих. «Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Нам нужно отметить кое-что здесь, друзья. То, о чем здесь пишет Моисей, не исполнил сам Моисей, не исполнил Моисей. Однажды Бог сказал ему, ударь по скале, и из нее пойдет вода. Но во второй раз Бог сказал ему, скажи скале. И Моисей прореагировал греховно, несоответственно слов Божьих. И он дважды ударил по скале, вместо того, чтобы сказать ей. И Бог говорит, за это, за то, что ты пренебрег словом моим. Моисей не вошел в обетованную землю. Он не смог стать тем царем. Он не смог, даже исполнив все, был кратчайший человек на земле, и он не подходил на ту категорию или в те критерии, о которых пишется здесь. Или вспомните, возможно, Саула. Хоть он не был самым лучшим царем, но он был первым царем. Почему его Бог отверг, помните? За непослушание Божьему Слову. Непослушание Божьему Слову. Возьмите Давида. Давида, человека, которого Бог назвал мужем по сердцу моему, который исполняет все заповеди, который любит Слово Божье. Однажды, когда Давид согрешил, и затем второй раз, когда он согрешил с Версавией, и затем, когда он согрешил, исчислив народ, Бог дважды повторяет почти что слово в слово одно и то же. Ты пренебрег словом моим. Ты забыл слово мое. Когда вы возьмете жизнь Соломона, одного самого мудрого человека или царя из всех царей, которые когда-либо были, самый мудрый царь, и он не смог удержаться и следовать той мудрости, которую Бог дал ему. Хотя сам является автором даже нескольких книг Ветхого Завета. Что мы, друзья, должны увидеть? Израильский народ, когда он читал, и мы сегодня, когда мы читаем Второзаконие, мы должны понять абсолютность Божьей святости, когда Бог требует от царя, чтобы он это делал, и чтобы он не просто переписал и заучил тексты из Торы, но чтобы он исполнял во все дни жизни, в каждой секунде. Этого, друзья, никто не мог совершить, кроме одного. Кроме одного царя, царя всех царей, true king, о котором говорит евангелист Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Это тот царь, о котором говорил уже здесь Моисей. Вот какой должен был царь у Израиля. И Израиль жил этой надеждой, когда придет настоящий царь. И этот царь, друзья, был смиренный. Почему? В этом была его сила. Он был смиренный перед самым высшим авторитетом, выраженным в Слове Божьем. Этот царь. Ни один из израильских царей не смог претендовать на эту на это положение. Хотя много из них, из 20 царей в Иудейском царстве, в Израильском царстве 20 царей, никто из них никогда, никогда в своей жизни не смог претендовать на это. И для этого мы будем читать первую книгу царств, четвертую книгу царств, две книги Паралипоменон, чтобы еще раз увидеть ни одного царя нет, который мог бы угодить Богу 100%. Но Бог исполняет свое обетование, когда в семени жены, произойдет тот царь, лев из колена Иудина, тот предводитель, тот вождь нашего спасения, царь нашего спасения. Это то, о чем говорит книга Второзакония. Второе, совершенный священник. Иисус Христос должен был прийти. И книга Второзакония подтверждает это. Вернемся обратно к Моисею на несколько минут. Моисей не раз исполнял именно эту функцию священника. Хотя он по Божьему повелению выбрал Аарона и сделал его священником, сам Моисей, до даже того, когда Аарон стал священником, Моисей вел или был в роли не один раз, именно в роли священника. Посмотрите со мной Второзаконие 9 главу 12 стих и ниже. Если у вас есть, откройте вместе со мной 9 глава 12 стих и ниже. «И сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда». Это было время, когда Бог давал 10 заповедей. Бог дает 10 заповедей Моисею. Израильский народ уже идолопоклонствует, уже поклоняются тельцу. «Сказал мне Господь», это Моисей говорит о прошлом, «сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта, скоро уклонились они от пути, который я заповедал им». 13 стих. «И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их». 15 стих. «Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем. Две скрижали завета были в обеих руках моих. Бог готов был уничтожить». Затем Моисей говорит дальше, смотрите. «И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих и разбил их пред глазами вашими». Что, в принципе, было символом того, что никто из людей не сможет исполнить эти 10 заповедей. Смотрите 18 стих. «И повергшись пред Господом, молился я. Молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и на сей раз». 20 стих, посмотрите, «И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время». 21. «Грех же ваш, который вы сделали, тельца я взял, сожег его в огне, разбил его и все, всего истер, до того, что он стал мело, как прах, и я бросил прах сей в поток, текущий из горы». И Моисей дальше говорит о том, что он на самом деле, это так относится священник ко всякому греху. Он является предстоятелем перед Богом. Он предстоит перед Богом за народ. Он стоит в проломе за свой народ. Но, к сожалению, хочу вам еще раз напомнить, друзья, что Моисей сам говорит о том, что он согрешил. Будучи очень эффективным священником и исполняя эту роль, сам Моисей не подходил на роль священника с большой буквы. Он не подходил на первосвященника. За Аарона и здесь видно, понятно. За грех Аарона Моисей отдельно молился. И затем, когда мы читаем из истории еврейского народа, ни один священник, ни один из них не смог принести жертвы, которая могла бы полностью покрыть все грехи раз и навсегда, его собственные и грехи всего народа. Вот поэтому у нас есть послание евреям, которое вам нужно тоже со мной открыть. Послание евреям. Откройте, друзья, со мной, потому что это Евангелие, которое нам нужно помнить, когда мы читаем Второзаконие. Послание евреям, 2 глава. Мы читаем с вами замечательные тексты, 10 стих. ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания, ибо освящающие и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим посреди церкви, воспою тебя. Еще я буду уповать на него, еще вот я и дети». 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить их». Вы знаете, почему это важно? Потому что именно во второзаконии мы читаем, что Иисус Христос стал нашим первым братом. Именно во второзаконии мы читаем один из критериев, каким должен быть священник. И это мы находим в той же самой книге Второзакония, 17 глава. Я очень быстро хотел бы вам показать на очень важные характеристики священника. 18 глава с 1 стиха. 18 глава с 1 стиха. «Священникам, левитам, всему колену Левину не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа, его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему». Представьте, что у левитов не было ни бизнеса, у них не было ни своей земли, у них не было никаких претензий вообще на то, чтобы иметь какое-то наследство. Их наследием был сам Господь. Для того, чтобы священнику так думать, друзья, это значит, нужно возлюбить Господа всем сердцем своим. Ни один священник этого не мог сделать. 5 стих, посмотрите. «Ибо его избрал Господь, Бог твой, из всех колен твоих, чтобы он предстоял пред Господом, Богом твоим, служил во имя Господа сам и сыны его во все дни жизни своей». И если левит придет из одного из жилищ своих, из всей земли сынов Израиля, где он жил, и придет по желанию души своей, в нем должно быть желание служить Господу, потому что в этом был смысл его жизни. И это священство исполнил наш Господь Иисус Христос. Последнее. Иисус Христос является истинным пророком. Именно это и показал Моисей в 18 главе, говоря о себе и говоря напрямую. Моисей предсказывает о том, что придет другой пророк. Моисей был пророком Израиля, который в точности передал все слова Божии. Он всегда поступал согласно того, что он слышал от Господа, кроме одного раза. Помните, да? Мы уже говорили об этом. Но более значимый фактор пророческого служения Моисея в том, что он предсказал приход Мессии Христа как Божьего пророка. Давайте мы прочитаем. Это последний наш текст, который я хотел бы для нас всех оставить сегодня. 15 стих 18 главы. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих». Другими словами, пророк должен был быть человеческого происхождения, из братьев твоих, как меня, другими словами, избранным Богом, как меня, Моисей говорит о себе, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Сегодня мы читали в начале текст, помните? Его слушайте. Сам Бог, Отец, повторяет эти слова. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте. Пророческая функция Христа показана здесь. «Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть, и сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которых пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу, или того я накажу». Друзья, вот эти три функции, о которых говорит книга Второзакония, никто не смог исполнить, даже сам Моисей. Но все эти три функции, они собраны воедино, в полноте и во всей красоте в нашем Господе Иисусе Христе. Он является нашим царем, он является нашим священником, и он является нашим пророком. Он является пророком в том смысле, что он передал слова Божьи. Помните 17 глава Евангелия Иоанна, когда Иисус Христос молится своему Отцу, он говорит: «Господи, те слова, которые ты дал мне, я передал им». Вот почему все Писание и вся книга, Библия является безошибочной. Она является непогрешимой. Она является авторитетной, богодухновенной, дающей жизнь, потому что это те слова, которые Христос передал Духом Своим Святым для учеников, которые записали в каноне, в том каноне, который мы имеем сегодня с вами. Все слова, которые нужны нам для жизни. Иисус Христос был полноценным пророком. Он и сегодня является пророком для нас в том смысле, что Он продолжает научать нас, потому что в Нем есть сила, которой не было у Моисея. Моисей мог проповедовать днями, много проповедей говорить. И он сожалел: «О, если бы сердце ваше любило Господа!» Он понимал, что его даже слова, его уста, его силы, его всеспособности, они не смогут возродить израильское сердце. Вот почему нужен был новый пророк, который силою свыше мог пробраться в душу человека, прорезать все внутри и открыть, и вскрыть душу человека и принести туда глаголы вечной жизни. Это пророк, который говорит о благодати. Это учитель, которому удивлялись. Удивлялись больше, чем сегодня люди удивляются, когда они видят какой-то пейзаж великолепный или взрывающийся вулкан. Когда люди слышали Иисуса Христа, они умилялись, они удивлялись, и они страшились, и они говорили: «Он говорит как пророк». Иисус Христос продолжает говорить и сегодня. Он является нашим пророком, но Он является нашим братом. Он приходит как брат, который все знает. Он приходит как отец, который понимает. Он приходит как тот, который рядом с нами, знает нас. Он знает, когда и какое слово сказать. И каким образом научить нас. Он является священником сегодня для нас не только в прошлом. Он не только умер за наши грехи, но он продолжает ходатайствовать за нас. Друзья, это Евангелие, которому должно привести нас в чтение книги Второзакония. Иисус Христос является тем священником, который является нашим братом. Тем священником, который ходатайствует за нас, потому что Он знает все наши нужды, Он знает все наши немощи, и Он один, ходатайствуя за нас, приведет нас к тому дню, чтобы мы могли встретиться с Ним, уповая на Его благодать. И Он является нашим царем, в том смысле, что Он является господином нашей жизни. И об этом книга Второзакония. Это книга, которая должна нам напомнить благую весть об Иисусе Христе. Об этом я хотел бы помолиться вместе с вами. Сейчас, чтобы мы больше любили Христа и больше познавали Его, когда мы читаем все книги, в частности, книгу Второзакония. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который стал нашим первосвященником, который взял все наши грехи на Себя и стал той жертвой за наши грехи, которая вобрала в Себе суть и значение всех жертв, которые были и которых даже не было. Он стал той вечной жертвой, которая умиротворила, которая взяла на Себя весь гнев Твой. Славим мы Тебя за этого Спасителя, который стал нашим первосвященником, который сейчас ходатайствует за нас, готов прощать нас, и кровь которого вопиет сегодня, говорит лучшее, чем кровь Авеля. Кровь этого священника, первосвященника, она говорит о том, что все грехи смыты, и мы радуемся этому Евангелию. Благодарим Тебя за Христа, пророка, пророка нашей души, пророка, который просвещает светом своей истиной, просвещает наши души, нашу жизнь, все обстоятельства нашей жизни, наш разум, наши чувства. Благодарим Тебя, Господь, за слова вечные, которые принес Сын Твой, Иисус Христос, и стал Словом живым для нас. Слава Тебе, Господь, за Иисуса Христа, Сына Твоего, Царя. Тот, который был и есть левый из колена Иудина, тот, который есть Агнец Божий, и тот, который есть Царь всех царей и Царь над нашими душами. Господь, дай нам поклоняться Тебе всей жизнью, дай нам поклоняться Сыну Твоему, всеми нашими фибрами души, как Царю, как Пророку, как Священнику нашей жизни. И пусть прославится имя Твое, великого нашего Бога, Отца и Сына, и Духа Святого в нашей жизни. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!